Подобное хладнокровие позволило ему выждать 30 лишних секунд и набрать пригоршню подходящего размера камней. Один он швырнул в Эдди, когда неудачники вновь выстроились в боевую цепь, и попал тому в подбородок. Эдди упал, плача, потекла кровь. Бен повернулся к Эдди, но тот уже поднимался, кровь ярко выделялась на бледной коже, глаза превратились в щелочки. Виктор метнул камень в Ричи и попал в грудь. Ричи бросил камень в Виктора, но тот легко увернулся и следующий камень швырнул в Билла. Билл наклонил голову, недостаточно быстро, камень порвал щеку. Тут Билл повернулся к Виктору. Их взгляды встретились, и в глазах Заики Виктор увидел нечто такое, что до смерти напугало его. Как ни странно, с его губ едва не сорвались слова «я больше не буду». Да только такого не говорят какому-то сопляку. Не говорят, если не хочешь, чтобы друзья перестали держать тебя за человека. Билл двинулся на Виктора, Виктор на Билла. Одновременно, словно по какому-то телепатическому сигналу, они принялись швыряться друг в друга камнями, сокращая разделявшее их расстояние. А вокруг камни летать перестали. Остальные опустили руки, наблюдая за этой парой. Даже Генри повернул голову. Виктор нагибался, уворачивался, Билл ничего такого не делал. Камни Виктора попадали ему в грудь, в плечо, в живот. Один задел ухо. Словно не замечая боли, Билл размеренно бросал камень за камнем, вкладывая в каждый бросок всю силу. Третий угодил Виктору в коленную чашечку, и он издал сдавленный стон. Камней у него больше не осталось, тогда как Билл сжимал в руке гладкий кусок белого кварца размером с утиное яйцо. И Виктору Криссу камень этот казался очень большим и твердым. Разделяло их менее 5 футов.
«Убирайся отсюда!» — услышал Виктор. «Или я проломлю тебе голову! Я не шучу!»
Заглянув в глаза Билла, Виктор понял, что так оно и есть. Он молча развернулся и последовал за Питером Гордоном. Рыгало и лось нерешительно переглянулись. Струйка крови текла у лося из уголка рта, текла кровь и по щеке рыгала из рваной раны на голове. Генри шевелил губами, но с них не срывалось ни звука. Билл повернулся к нему.
«Убирайся!»
«А если не уберусь?»
Голос Генри вроде бы звучал воинственно, но в глазах его Билл видел совсем другое. Генри боялся, а потому уже смирился с тем, что придется уйти. Казалось бы, Биллу следовало радоваться, даже торжествовать, но он чувствовал лишь усталость.
«Если не уберешься, мы вас добьем. Думаю, мы вшестером отправим всех в больницу».
«Всемером»,
— поправил его Майк Хенлон, присоединившись к ним. В обеих руках он держал по камню размером с мяч для софтбола.
«Иди сюда, Бауэрс, я с удовольствием врежу тебе».
«Ты гребаный нигер!» —
взвизгнул Генри. Голос дрогнул, в нем послышались слезы. И этот вопль начисто лишил рыгала и лося желания продолжать борьбу. Камни выпали из разжавшихся пальцев. Рыгало огляделся, словно не понимая, где он и как сюда попал.
«Убирайтесь из нашего места!»
— крикнула Беверли.
«Молчи, манда!»
— огрызнулся Генри. «Ты...» 4 камня полетели одновременно, ударив Генри в 4 места. Он вскрикнул и повалился на заросшую сорняками землю. Заплясали лохмотья рубашки. Лежа, он переводил взгляд с суровых, совсем взрослых лиц этих сопляков на испуганные лица рыгала и лося.
«Эти двое ему не помогут. Никто ему не поможет». Лось даже отвернулся.
Генри поднялся, всхлипывая, втягивая сопли сломанным носом.
«Я убью вас всех!» —
крикнул он и побежал к тропе. Через несколько мгновений он скрылся из виду.
«Уходите!»
— Билл повернулся к рыгалу.
«Убирайтесь! И больше не приходите сюда! Пустошь наша!»
«Не следовало тебе сердить, Генри, пацан!» — ответил рыгало. «Пошли, лось!»
И они ушли, опустив головы, не оглядываясь. 7 подростков стояли неровным полукругом, все в крови. Апокалиптическая битва камней длилась менее 4 минут, но Билл чувствовал себя так, словно прошел всю Вторую мировую войну, от первого до последнего дня, отвоевал на обоих театрах боевых действий без единой увольнительной. Тишину нарушала только отчаянная, свистящая борьба Эдди Каспбрека, который пытался протолкнуть воздух в легкие. Бен направился к нему, почувствовав, что три булочки с кремом и четыре шоколадных пирожных, которые он съел по дороге в пустоши, зашевелились и принялись жечь желудок. Пробежал мимо Эдди в кусты и проблевался как можно тише, не привлекая к себе внимания. Так что к Эдди подошли Ричи и Бев. Беверли обняла его за тонкую талию, а Ричи достал ингалятор из кармана. «Кусай, Эдди!» — предложил он, и когда Эдди попытался втянуть в себя воздух, нажал на клапан.
«Спасибо!» — наконец-то выдавил он.
Бен вернулся из кустов, раскрасневшийся, вытирая рот рукой. Беверли подошла к нему, взяла его руки в свои.
«Спасибо, что заступился за меня».
Бен кивнул, не отрывая взгляд от своих грязных кроссовок.
«Всегда готов, детка».
Один за другим они поворачивались к Майку. Майку с его черной кожей. Смотрели на него пристально, осторожно, раздумчиво. Майк сталкивался с подобным любопытством прежде. Не было дня в его жизни, чтобы не сталкивался, поэтому не отводил глаз. Билл перевел взгляд с Майка на Ричи. Ричи посмотрел на него, и Билл буквально почувствовал, как что-то щелкнуло, какая-то последняя деталь встала на положенное ей место в машине неизвестного ему назначения. По спине словно рассыпались ледышки.
«Теперь мы все вместе», — подумал он. Мысль эта показалась ему очень точной, очень правильной, и на мгновение Биллу показалось, что он произнес эти слова вслух. Но, разумеется, озвучивать эту мысль необходимости не было. Он видел это по глазам Ричи, Бена, Эдди, Беверли, Стэна.
«Теперь мы все вместе», — вновь подумал он. «И да поможет нам Бог. Теперь действительно все начинается. Господи, пожалуйста, помоги нам».
«Как тебя зовут, парень?»
— спросила Беверли.
«Майк Хэнлон».
«Хочешь повзрывать петарды?» — спросил Стэн, и улыбка Майка вполне сошла за ответ.